Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях викарий Святейшего Патриарха, епископ Воскресенский Савва. Здравствуйте, Владыка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Бог всех нас да благословит.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Владыка, первый вопрос, который я бы хотел посвятить, он посвящен начавшемуся Успенскому посту. Скажите, пожалуйста, для чего вообще Церковь предлагает нам это постное бремя?
Да уж, как-то странно каждый раз слышать вопрос о посте. Но поскольку уже задали, для чего пост, ну, в данном случае Успенский, наверное, будем говорить. Соответственно, приближается праздник Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, мы его будем праздновать. И вот согласно церковной традиции, за две недели до этого праздника православному христианину меняется исполнение Успенского поста. Причем по строгости он равняется, наверное, Великому посту, поскольку запрещается каждый день крушение рыбы, кроме вот праздничных дней. Вот у нас будет праздник Преображения Господня 19 августа, тогда в этот пост разрешается вкушение рыбы. Ну а все остальные дни, в общем-то, они посвящены молитве, подвигам, посвященным Божией Матери, Пресвятой Богородице, которая послужила для нашего рода, в общем-то, воротами спасения, через которые Бог воплотился, Христос, Богочеловек. И мы как-то по-особому чтим Пресвятую Богородицу. Россию называют уделом Пресвятой Владычицы. И я думаю, что домом Пресвятой Богородицы, я думаю, что для нас с вами будет, наверное, важно и большой честью как-то исполнять этот Успенский пост, дабы как-то действительно почтить Пресвятую Деву Марию.
Владыка, а есть ли послабление или, может быть, вообще освобождение от поста в отдельных жизненных ситуациях?
Я думаю, есть. Я уже говорил неоднократно о том, что пост нужно совершать с рассуждением, поскольку у всех здоровье разное. Для кого-то, наверное, болезнь будет своего рода постом, причем, наверное, постом даже не двухнедельным, а, наверное, может быть, в течение всей жизни. Поэтому, может быть, для людей, которые страдают теми или иными немощами, необходимость есть прислушаться к советам врачей, которые пропишут необходимую пищу, диету. Кто-то, может быть, действительно исполнить всю строгость Успенского поста в данном случае. Но самое главное, наверное, задача поста – это переосмыслить еще раз нашу жизнь и понять, как мы относимся к нашим ближним. Есть ли любовь к ближним нашим? Делаем ли зло или осуждаем их? Или, наоборот, мы как-то действительно стараемся быть добрыми, отзывчивыми, любить своих ближних и как-то быть более внимательным к Богу на молитве, и более, наверное, как-то посвящать время чтению и изучению Священного Писания. Вот, наверное, то благодатное время, которое нам отводится в дни Успенского, в данном случае, поста.
Владыка, а почему Успение Божией Матери считается праздником? Ведь, по большому счету, мы отмечаем смерть Божией Матери.
Знаете, есть такие слова, что для человека, для людей некоторых благочестивых, для них жизнь Христос и смерть приобретение. Вот в данном случае смерть явилась приобретением, равно как и смерть Христа Спасителя для всего мира было приобретением, поскольку мы через Христа обрели путь спасения, когда Он на кресте распялся за род человеческий, тем самым избавив нас от греха, проклятия и смерти, а вернее, подав нам некий путь спасения, некий алгоритм действий в духовной жизни, вообще в жизни человека, христианина. Также и Пресвятая Дева Мария своей жизнью показала нам и путь смирения, который более благодатный, наверное, чем путь греха, порока, чем путь гордыни. И мы знаем из Священного Писания, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Действительно, так произошло и с Пресвятой Девой Марией. Она исполнила была благодати Божией. И через смерть ее, успение в данном случае, мы действительно приобрели пред престолом Божьим ходатайство. И как в песнопениях церковных мы с вами слышим, и по успению своим мир она не оставляет. Также она слышит нас в своих молитвах. И мы видим даже и некие признаки того, что Пресвятая Дева Мария не оставляет труд человеческий. Это множество ее чудотворных икон, которых и не счесть. Их настолько великое множество, что каждый раз вот смотришь на название этих икон и даже не знаешь, где такая икона вообще и находится, и почему она почитаема особо. А это своего рода милость Пресвятой Девы Марии к нам. Даже взять вот в наш Новоспасский монастырь, пред образом иконы Божией Матери Всецарицы происходит исцеление от онкологических заболеваний. Это тоже явный признак и свидетельство того, что Пресвятая Дева Мария не оставляет нас в своих молитвах и по успении. Поэтому для нас вот смерть, она не является вот действительно каким-то вот рубежом, финишем или лопухом на могиле, как вот нигилисты некоторые рассуждают, что после смерти нет ничего более, как только вот прах оставшийся от человека и лопух на его могиле процветающий. В данном случае для нас смерть – это переход в иное состояние, другая комната, там другая жизнь. И для нас смерть действительно приобретение, всегда остается не только для Пресвятой Девы Марии.
Вот так у нас есть первый звонок, Екатеринбург на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Алло.
Мы вас слушаем, говорите,
алло,
пожалуйста.
Здравствуйте. Это Татьяна Екатеринбурга. У меня вопрос такой, Владыке. Как избежать теплохладности? Вот Господь говорил, что ты не холоден, не горячий, поэтому я извергну тебя из уст своих. Вот как избежать теплохладности и как приобрести ревность о Господе?
Спасибо. Да, глубокий вопрос теплохладности. Да, действительно, Господь указывает нам, нужно быть или холодным, или горячим. Третьего состояния у нас не должно быть. То есть Господь показывает нам, что в отношении с Богом не может быть двойных стандартов. Как это понять? То есть вот находясь в храме, мы с вами вот одни. На работу пришли, мы с вами вот другие, вот ведем себя по-иному, лицемерим, как-то любезничаем перед теми людьми, которые имеют большую власть, полномочия, какие-то, может быть, привилегии по отношению к нам даже. Вот Господь всякий раз напоминает нам, что мы везде должны быть одинаковыми. Или мы с Богом, в данном случае теплые, или холодные, то есть с противоположным состоянием. То есть или вот сочетаваемся греху, пороку. И вот теплохладность – это такое зависшее состояние, что человек как бы и с Богом, то есть он как бы в храм ходит, как бы вот исполняет заповедь, но вместе с тем вот он, выйдя за порог храма, обители, вот он ведет себя по-иному. То есть как обычные грешники или как люди, которые не знают Христа. Так вот, чтобы избежать теплохладности, нужно для самого себя определиться. Так вот, что мы хотим в жизни? Или получать удовольствие и сладость здесь, на земле, или все-таки мы хотим получить радость общения с Богом там, на небе? Если хотим мы радость общения с Богом на небе, то, соответственно, мы должны терпеть здесь, на земле. Терпеть страдания, каяться в своих грехах, как-то быть более благочестивыми, читать Священное Писание, приносить покаяние, исповедь. В таком случае вот мы, может быть, и как-то действительно будем удостоены присутствия в раю. А если мы хотим вот здесь получить всю сладость мира, который, ну, давайте тогда, соответственно, жить припеваючи и как-то следуя тем законам мира, которые существуют. То есть быть удобопреклонным и к греху, и творить грех. Жить в свое удовольствие, никого не замечать, в общем-то, любить себя, чихать на всех и ждать в жизни свой успех, как в некоторых вот мультиках это вот иногда даже озвучивается. Так что я думаю, что здесь необходимо человеку самому решить, как ему быть, с Богом или с сатаной, с грехом или с добродетелью. Вот решите сами, определитесь. А если вы туда и сюда, вы, конечно же, останетесь в любом случае вот в состоянии ада, наверное, отсутствия Бога. Потому что Господь так же сам нам указал. Или будьте холодны, или горячи.
Третьего не дано.
Третьего не дано.
Так, а следующий вопрос от нашего телезрителя. Мне кажется, что жизнь в миру намного сложнее, чем в монастыре. Если в монастыре все направлено на спасение души, то в миру приходится бороться со всякого рода искушениями. Как вы считаете, так ли это?
Да я бы не сказал, чтобы в монастыре было бы легко, легче, чем в миру.
Почему?
Я думаю, что здесь есть... как бы свои сложности, и в миру свои сложности. И нельзя ставить как бы на один уровень вот эти два состояния. Конечно же, находясь в монастыре, человек как бы спасается. И здесь, наверное, есть преимущество перед миром. Человек оставляет мир ради того, чтобы послужить Богу, исполнить заповеди, пообещать ему дать слово, исполнять обеты, который монашеский образ на себя налагает, но и искушений больше. То есть даешь обещание, значит, берешь на себя ответственность. Ответственность большая. А вдруг не исполнишь? А вдруг упадешь? А вдруг будут такие искушения, что не выдержишь? И порой вот даже некоторые люди, которые с мира приходят, даже сотрудники, они отмечают, что в монастыре даже как-то тяжело, даже работать тяжело, поскольку... Ну, сам монастырь и сам храм, наверное, это вот врачебница, больница. Туда приходят люди, больные духовно. И очень много приносящие с собой и негатива, к сожалению. Но это, наверное, нормальное явление, поскольку здоровые не имеют нужду во врачебнице, в больнице, и, соответственно, они туда не идут. А вот болящие туда и приходят. Поэтому многие люди, которые приходят в монастырь, они исцеляются, они лечатся. И потому здесь, соответственно, на пути вот этого излечения возникает очень много, может быть, как говорят сейчас, побочных эффектов. Может быть, люди себя и на первых этапах неадекватно вести, а может быть, вот что-то происходит в их жизни. То есть люди ломаются, люди как-то пытаются себя сделать более совершенными, но, соответственно, на этом пути очень много делают иногда ошибок. Поэтому, если говорить о том, что в миру проще, вернее, тяжелее, а в монастыре легче, я бы не сказал. Здесь в любом случае и в миру, и в монастыре есть разные свои и плюсы, и минусы. Конечно же, в монастыре более благодатная обстановка, поскольку ты находишься действительно в неком таком... В духовной такой теплице своего рода. Тебе помогают. И там есть, соответственно, благоприятные условия. Отделен от мира стеной. За тобой смотрит наместник, духовник. Тебя братья как-то поддерживают. Но, с другой стороны, внутренние борения очень тяжелые. О них, к сожалению, не всякий раз в житиях святых и патриарках описываются, какие человек переживает борения, какие искушения. Вот внешне только можно видеть, действительно, ходим, строим на молитву, молимся, каждый день утреннее и вечернее правило. Но, с другой стороны, не каждый мирянин видит, что происходит с монашествующим внутри его духовной составляющей. Об этом никто никогда не пишет, потому что это, наверное, территория твоего духа, твоей души, твоего общения с Богом и твои внутренние переживания. Не каждый хочет, чтобы их душу рассматривали под микроскопом. А в миру, соответственно, может быть, искушений больше. Там по улице пройдешь, увидишь, там чего только не видно. Много, конечно, тоже зла, негатива. Но некоторые в миру спасаются. Тоже есть такие случаи, когда мы с вами могли видеть И среди священнослужителей, которые жили в миру, были пастырями церкви, и среди мирян, которые были старостами храмов, и даже и тех людей, которые просто были христианами, мы с вами даже видим в годы безбожия, когда новомучеников, исповедников среди людей мирских было очень много. И я считаю, что уж это право человека определиться, где ему лучше будет, или в миру, или в монастыре. Но в монастыре, соответственно, наверное, лучше, благодатнее, поскольку Христос говорит, «Женивайся думает о том, как угодить жене своей, а не женивайся думает о том, как угодить Господеве». Но и говорится о том, что брак – это доброе дело, но и человек, который выбрал целомудрие и девство, все-таки на ступеньку выше в подвиге своем.
Ну, есть еще, опять же, слова Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них.
Ну, это правда, но и это же можно просто про храм сказать, не только про монастырь. В храме-то люди собираются также на молитву, их очень много, и там тоже Христос среди них. Так что, я думаю, не место красит человека, а человек место.
Хорошо, у нас снова есть звонок. Краснодар на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Говорите. Говорят, звонок сорвался. Тогда следующий вопрос от нашего телезрителя. Верно ли такое рассуждение, что спасутся только православные христиане, а люди других вероисповеданий и духовно непросвещенные, каковыми их сделала советская власть, все будут переданы гиене огненной?
Ну, я не знаю. Все-таки вот этот вопрос, наверное, Богу нужно адресовать, это Он будет решать. Кто из нас спасется, православные или не православные, люди, которые пережили время гонений советского безбожия, это ему решать, Богу. Он будет нас судить по делам нашим, по поступкам. Но думаю, что здесь, наверное, самим довольно-таки просто определиться, спасетесь вы, не спасетесь, просто примените к себе два вопроса. Любили ли Бога? Любили ли ближнего, как самого себя? Ну и вот, соответственно, каков вы ответ дадите на этот вопрос, на эти два вопроса, таким образом вы, наверное, определите сами даже себя, вот сейчас как бы предварительно экзаменуя, место себе или в аду, или в раю. Соответственно, вот так, это, думаю, проще всего, наверное, вот и решить с местопребыванием по ту сторону мира, где мы будем.
Владык, у нас снова есть звонок. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Алло, алло, алло.
Мы вас слушаем, говорите.
Алло.
Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый день.
Алло, здравствуйте. Владык, скажите, пожалуйста, а можно поставить... Можно поставить... Я вас оскорбляюсь, а можно поставить вопрос о похудении? Вот худеть можно женщине или нет?
Но это вопрос вообще-то не к архиерею и не к священнослужителю, а к диетологу или к врачу. Вот к нему обращайтесь, спросите. Может быть, ваше физическое состояние, вот оно не позволяет вам худеть, или наоборот, вам нужно похудеть. Я думаю, что это не мой вопрос-то.
Ну, вообще, наверное, в этом греха нет.
Я не вижу ничего особого.
Следующий вопрос. Возможно ли посещение храма для молитвы, исповеди и причастия, принадлежащего раскольническим течениям? Ведь Бог один, и внешне совершается все так же, как и в каноническом православном храме.
Если вы знаете о том, что это храм или церковь раскольническая, вы идете туда и принимаете участие в таинствах, то вы находитесь вне церкви. Поскольку, с одной стороны, этот раскол и эта церковь не принадлежит епископу местному, правящему, они его не принимают. Соответственно, вне епископа, получается, нет церкви и нет спасения в данном случае. Если вы намеренно идете туда. Другое дело, если вы не знаете, что это раскольническая церковь, и там участвуете в таинствах, это тогда другой вопрос. А когда вы идете намеренно и считаете, что вот Бог, Он один, а в данном случае вот вы идете в ту церковь, в тот храм, который является раскольническим, объявленный раскольниками, то я считаю, что здесь, конечно же, необходимо подумать, вот, правильно ли вы совершаете действие. Потому что есть же дисциплина в церкви, есть определенные правила, каноны, которым мы следуем. Мы должны быть все воедино со своим архиереем, своим епископом. В данном случае для нас является святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл, наш первосвятитель церкви русской, с которым мы находимся в едином каноническом общении. И правящий архиерей той епархии, той области, которую возглавляет в данном случае архиерей, канонический архиерей Русской Православной Церкви. Вот мы должны находиться в общении с этими епископами. Если находимся с раскольниками, то тогда, вот я не знаю, стоит ли даже тут вопрос ставить о спасении. Вот я просто в церкви у нас все зиждется на послушании. Вот. И в данном случае мы находимся вне церкви, если мы общаемся с раскольниками. По этому поводу очень много есть канонических правил, апостольских правил, которые я советую почитать, посмотреть. Тем более, что сейчас средства связи, интернет могут позволить туда нажатием мышки, кнопкой вот, напечатать необходимые слова и узнать, какие канонические правила существуют. Так что вот, пожалуйста. Если вы не согласны с апостольским преданием, то вот ваше право. Соответственно, вот гарантии нет, спасетесь вы или нет.
Тем более сейчас время такое, что храм есть практически в каждом населенном пункте.
Ну, я думаю, что здесь может быть вопрос связан вот с какими-то, может быть, церквами, находящимися за пределами России. Может быть, там вот есть какие-то вопросы. Но здесь, если нет варианта, ну, можно пойти в этот храм, наверное. Но если вы знаете и идете, то я думаю, лучше все-таки как-то воздержаться и дому помолиться. Вот, тем более с раскольниками, я считаю, что здесь никоим образом нет. Мы должны быть в общении с той канонической церковью, которая определена на той канонической территории, в которой проживаем.
У нас новый звонок. Московская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, мы с мужем оба православные.
Говорите.
Вот, единственное только, я как бы придерживаюсь новой веры, а он у меня старовер. Возможно ли нам повенчаться, и как это будет происходить?
Спасибо.
В данном случае, я думаю, есть необходимость обратиться вам к православному священнику, который вам, я думаю, объяснит, как лучше себя вот в данном случае повести и какие необходимо соблюсти, наверное, может быть, правила, традиции. Я думаю, что если ваш муж из старообрядческой среды, я думаю, может быть, есть смысл его убедить все-таки прийти в православный храм и, может быть, через покаяние все-таки быть вам вот в одно, ходить вам в один храм вместе, чтобы он стал православным, верующим. Вот. Но тем более у нас есть единоверческий храм, где также служат по древнему старообрядческому чину, и проблем с этим нет, если как бы и желание у него есть вот, посещать такие богослужения. Но в данном случае необходимо, наверное, все-таки, чтобы он пообщался со священнослужителем вашего прихода, и там священник определит, вот, какой вот, действительно веры, единоверческий или все-таки он старообрядческий христианин. Так что, вот мне кажется, лучше со священником порешать вопрос. Будет более, наверное, действенно и правильно. Я думаю, что все-таки вы повенчаетесь со временем.
Следующий вопрос задает Борис Макеев. Если разбирать мытарство, описанное преподобной Феодорой, то мало у кого из людей есть возможность попасть в рай. Действительно ли там все так сложно, или ее описания были предметом духовных фантазий?
Уж я не знаю, как там все это сложно, поскольку еще не был ни разу. Вот, и не находился еще пока на грани жизни и смерти, и мытарство еще не проходил. Я думаю, что здесь нам необходимо, может быть, руководствоваться такими словами, что невозможно, что невозможно человеку, возможно Богу. Главное, чтобы мы с вами как-то все-таки старались хотя бы соответствовать христианскому званию, хотя бы что-то исполнить, хотя бы не делать зла друг другу. Я думаю, тогда, вот, может быть, мы пройдем эти мытарства блаженной Феодоры. Поэтому... Может быть, их стоит почитать, чтобы как-то нам не рассчитывать в этой жизни на какие-то сладости и удовольствия, а побольше как-то все-таки уделять внимание ближним нашим. А с другой стороны, вот как-то все-таки стараться совершенствоваться. Но я думаю, что самое главное все-таки любить Бога и ближнего своего. Это вот, наверное, самое основное. И я думаю, что спасемся в таком случае. Бог ведь и намерение целует. То есть приветствует даже и намерение. Так что, может быть, если вы даже старались как-то, но не получилось, может быть, Господь простит за старание только.
У нас новый звонок. Ставрополь на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Да-да-да, у меня вопрос такой созрел очень давно.
Задавайте
вопрос.
Да вы
говорите.
Вот я, допустим, православный, и есть другие люди православные. Является ли грехом принятие другого вероисповедания, допустим, буддизма или ислама, вот, если православный человек взял и принял другую веру, является ли это грехом? Вот такой вопрос.
Спасибо.
Ну, у меня попутный вопрос. Для чего это нужно? Конечно же, это будет являться своего рода богоотступничеством, поскольку, буддизм – это своего рода даже какая-то некая философия, да и религии просто, я, может быть, так в полном смысле назвать нельзя, все-таки там какой-то некий элемент другой присутствует. А в данном случае я, наверное, посоветовал почитать книгу иеромонаха Серафима Роуза. Кажется, она называется «Не от мира сего», где описывается жизненный путь иеромонаха Серафима Роуза, который проживал некогда в Америке, он американец был, и как он прошел путь от буквально вот сатанизма до православия, как он был и приверженцем того же индуизма, и буддизма, наверное, даже отчасти. И какие-то даже оккультные вероучения в своей практике применял. Но каждый раз он находил то, что не находил, вернее, ответы на те вопросы души, которые у него имелись тогда. И вот он все-таки в конце концов пришел к православию. И я думаю, что вот эта книга, может быть, она вас как-то научит и отведет вот от таких вот решений потом. Принять буддизм, не принять, все равно это будет являться действительно грехом. Это своего рода измена. Есть измена Отечества, а здесь измена нашей вере, получается, церкви нашей.
У нас снова есть звонок. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Парочка, добрый вечер, ведущий.
Добрый.
У меня такой вопрос. Я ходила в секту баптистскую. И долго, 9 лет, я не знала, что я не имею права спасения. Ну и так Господь повел меня, что я пришла в православие в декабре месяце. Исповедовалась батюшке, то, что я была вот у баптистов. И сейчас принимаю участие в причастии, читаю Слово Божие. И Акафисты читаю, и молись, помолись по слову. Прощено ли мне то, что я была у баптистов, или нет?
Спасибо. Я думаю, что это прощено, поскольку вы были на исповеди у священника. Священник вам простил. то, что вы были в, получается, в своего рода в другой конфессии христианской и пришли действительно к истине православия и получили, я думаю, что необходимые ответы на все животрепещущие вопросы. Так что грех прощен.
Следующий вопрос касается исповеди. Допустимо ли исповедаться священнику дистанционно, например, посредством мобильной связи, видеозвонка через интернет или просто отправив батюшке письмо в электронном виде?
Я думаю, что это не совсем правильно, поскольку свидетелями исповеди должны быть только трое. Христос, священник, который свидетельствует, и сам исповедующийся. А как бы знаешь, какие сейчас у нас средства связи, и что они подвергаются некому контролю, то здесь возникает четвертое лицо, которое может вас прослушать или сделать какие-то неадекватные выводы. Соответственно, наверное, ответ сам собой напрашивается. Нет необходимости. И я думаю, что это не совсем будет правильно исповедоваться по средствам связи. Если, наверное, только не заставит какая-то нужда отдаленности. Человек живет в тундре, и вот у него нет иной какой-либо возможности или в пустыне, как вот только через интернет, может быть, там у них есть свет, есть интернет, но вот все необходимые средства, и, может быть, долго не исповедуюсь, вот, может, таким образом. Может быть, так оно и в исключительных случаях и могло бы иметь место.
У нас новый звонок, Ставрополь на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите меня. И скажите, пожалуйста, у меня живет со мной мама. Ей 83 года, она верующая православная. Церковь, я ее вожу в соседнее село. Но у нее очень длинные волосы большие. И она не дает их отрезать, так как по вере говорит, это нельзя. Но ухаживать за ними очень трудно. Ей, ну я помогаю, заплетаю, а расчесывать очень ей трудно. Можно их отрезать ей или нет?
Вопрос, конечно, очень важный для спасения. Ну, конечно, в кавычках. Здесь, я думаю, необходимо вам с мамой договориться, наверное. Вот как-то ее убедить. Соответственно, пояснить ей, что вот мама, вот тяжело ухаживать за волосами. Я одна, не справляюсь, у меня мало сил. Так что разреши, вот я, может быть, укорочу немного эти волосы. То есть вы как-то с мамой пообщайтесь. Ну, здесь вот вопрос даже не ко мне. Может, к парикмахеру даже больше.
Ну, вот вообще я слышал диалог женщин, да, оцерковленных, которые говорили, что когда душа переходит на тот свет, что хотя бы небольшой хвостик должен оставаться. Почему? Что если душа вдруг срывается в пропасть, то ангел может подхватить за этот хвостик.
Может быть, и мама так рассуждает, что побольше хвостик был, чтобы можно было большой рукой ухватиться.
Следующий вопрос задает Сергей Потемкин. Никак не могу даже решиться бросить курить. Молюсь Господу и Пресвятой Богородице, но продолжаю это погубное занятие. Как мне быть?
Как быть? Бросать курить.
Вставать на лыжи.
Как-то стимулировать себя, потому что это вредно больше для здоровья. Здесь губим здоровье, получается, некое скрытое самоубийство свое совершаем сами над собой. Я думаю, что можно прибегнуть, наверное, к помощи друзей или, может быть, своего начальства, чтобы оно как-то стимулировало. Может быть, вот работодатель ваш за то, что вы выкуриваете сигарету, как-то штрафовал. Может быть, вот даже какая-то материальная вот такая вот материальный стимул, когда к вам применяются меры за то, что вы курите, он может как-то вас все-таки отвратит от этого. И, ну, это, соответственно, по договоренности с этими людьми, с кем человек имеет, может быть, рабочие отношения. Может быть, такой способ, я вот не знаю. Вот я пытаюсь как-то вот в обители, где у нас очень много людей, которые трудятся, пытаться вот людей призвать к этому. Как-то вот просить, чтобы они не курили на рабочем месте. И даже вот порой, может быть, вот такой стимуляции производить. Может быть, некоторые раз вот действенные меры как-то помогают в этом случае. Люди отвращаются. Даже вот под предлогом материальной вот такой вот составляющей.
Следующий вопрос. подскажите, пожалуйста, как справиться с осуждением людей и буйством мыслей? То есть иногда ничего не совершивший мне плохого человек из ниоткуда в мыслях моих становится как-то не так себя ведущим и так далее. Помогите.
Да. Мысли, они в любом случае будут, и иногда мысли, они бывают и не свои, поскольку всеваются от врага рода человеческого, дьявола. А в данном случае, ну, избавление от осуждений – это, в общем-то, процесс, наверное, всей жизни. Это процесс такой спасительный, это долгий. Здесь необходимо, наверное, вот такую пошаговую выбрать практику. Ну, например, попробовать в день сначала по 5 минут никого не осуждать в мысли, потом по 10. И так вот изо дня в день, может быть, или в неделю прибавлять так по 5. Может быть, следующий какой-то день мы целый час не будем никого не осуждать. Потом 2, потом 3, может быть, потом сутки, а потом, может быть, днями научимся. То есть здесь необходим такой вот контроль над своими мыслями, самим за собой. И, конечно, прибегать к молитве, поскольку без Бога нам невозможно спастись. Вот благодаря вот молитве и содействию промыслу Божию нам, вот Господь нас, вот, может быть, очистит. В данном случае от страсти и осуждения.
У нас новый звонок. Москва на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела задать такой вопрос. Я многодетная мама, мать троих детей. Здравствуйте.
Говорите, говорите.
Знаете, это вас беспокоит из Москвы.
Это вы просто
знаете,
сигнал.
Я по ходу беременная 4-м ребенком. И я знаю, что это как бы грех большой, да, где-то убийство, как бы убивать ребенка. Можно будет сделать аборт и потом как бы ходить на исповедь, то есть зная, что это, да, как бы грех и...
Вопрос понятен, в принципе.
Вопрос понятен. Нет, нельзя делать аборт, это будет грехом, убийство. Я не имею права к этому даже вот давать какое-то согласие, одобрение, ни в коем разе. Я думаю, что дайте шанс, возможность этому ребенку родиться, и я думаю, что вы не разочаруетесь в своей жизни, будете многодетной мамой 4 детей. Я думаю, появится у вас и хлеб, пища, и все необходимое благо для того, чтобы этого ребенка вырастить. Я имею вот много примеров того, когда люди сначала думают о том, рожать или не рожать, но потом соглашаются с той мыслью, что необходимо родить, тоже многодетные. Но и смотришь, что все дети выросли хорошими, добрыми, отзывчивыми, все устроились. И вот те временные какие-то вот препятствия материальные, по большей части, они ушли на второй план. Это сейчас, вот, знаете, у нас вот страх перед тем, как, что мы вырастим. А вот будет день, будет и пища. Будет проблема, будет ее решение. И в данном случае, если вы сделаете это злодеяние, то вы будете каяться всю свою жизнь, и может быть, Господь и не простит за это безобразие, поскольку вы действительно здесь убиваете, это тягчайший смертный грех. Что может быть тяжелее, как смерть человека, в данном случае вот ребенка, не родившегося в данном случае. Поэтому ни в коем разе не благословляется, не разрешается, а благословляется одно – родить и воспитать. И Господь поможет.
Ну и в старости, наверное, будет утешение.
Да, кружку воды будет кому подать.
Следующий вопрос. Является ли грехом молитва о возврате бывшего мужа, который был инициатором развода? Сейчас у него новая семья уже 6 лет.
Ну, в любом случае, молитва не может быть грехом. Молитва о муже бывшем, я думаю, уместна, чтобы Господь, помолиться, чтобы Господь даровал ему разума, в данном случае, вот вырастить и не расколоть ту семью, которая у него уже образовалась. А думаю, что, ну, как-то молиться о том, что он вернулся, ну, можно помолиться, но, мне кажется, неправильно будет. Лучше помолиться о том, чтобы Господь его вразумел, чтобы он не оставил эту семью, которая у него есть.
У нас новый звонок. Мурманская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас. Слушаем
вас. Здравствуйте. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Скажите,
Скажите, я хотела бы задать вопрос. Вот если вот муж у меня против, то, чтобы я ходила в церковь и молилась, и я это все делаю, но втихаря как бы, когда его дома нет, молюсь, стараюсь, там вечерние, утренние правила, и в церковь, когда он, ну, в воскресенье, когда вот он на работе. Грех это вот, что вот все-таки в Писании написано, что кто меня постыдится, того и я постыжусь, но потом перед отцом своим. Получается, что я как бы, мне стыдно перед мужем, что я стараюсь ему угодить, а Богу не угождаю.
Да здесь не стыд, а страх, скорее всего. Вот здесь все совсем по-другому. Таких ситуаций очень много, я знаю. И женщины, многие вот ходят, как тогда, когда мужа нет дома. В данном случае необходимо расставить приоритеты, как бы оценить ситуацию. Ведь семья является малой церковью, и ваши добрые отношения с мужем, наверное, это важнее даже вашего похода в храм, поскольку вы сохраняете мир. Если возможно, от вас со всеми людьми мир имеете, говорится в Священном Писании. И если вот на этой почве у вас произойдет раскол в семье, я думаю, что тут больше, наверное, грех будет. И в данном случае будет правильнее поступать так, как вы поступаете. Вот когда нет мужа, тогда идите в храм, наверное, чтобы его, может быть, не раздражать. А со временем, я думаю, что вы из-за него будете и сейчас молитесь, а со временем Бог даст ему разума, и он придет к той мысли, что вот необходимо и с вами вместе сходить в храм Божий. Главное, не иметь какие-то негативные отношения, не раздражать его. Поскольку вот христианин, он всегда славится тем, что он любит Бога и ближнего своего. И эту любовь он излучает из себя. А если у нас будет на почве храма вот раздражение, конфликтные ситуации, то тогда ну, зачем такая вера вообще нужна? А вера зиждется на любви, на взаимопонимании. И в данном случае я вот считаю, что это единственный сейчас верный путь у вас, поскольку необходимо, может быть, так вот в таком состоянии побыть. А потом, может быть, муж как-то образумится и разрешит вам ходить в храм. У меня тоже такая в жизни ситуация была, когда моя бабушка ходила тоже в то время в храм, когда вот ее дед находился там на работе или еще что-то, вот, и чтобы она как-то не раздражать своего супруга. Ну, а потом сам вот супруг пришел в разум и стал вот и разрешать, и не стал гневаться, еще более того, повенчался с ней. Так что вот я думаю, что это вот из той же, может быть, из тех же случаев.
Ага. Нас новый звонок. Шатура на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Алло.
Алло. Да-да.
Мы вас слушаем, говорите.
Владыка, благословите.
Бог благословит.
Беспокоит вас в Московской области. Мне хотелось бы узнать ваше отношение к монашеству в миру в современное время.
Понятно вопрос. Монашество в миру. Ну, эта традиция у нас возникла, наверное, больше в советское время, когда монастыри были закрыты, и многие принимали обеты монашеские, живя тайно, как монах, у себя дома, на квартире. Но сейчас не те условия, я думаю, чтобы вот эти вот тайные постриги совершать. И здесь, я думаю, уместно было бы в монастыре под духовным руководством игумена монастыря или игумении совершать свой молитвенный подвиг. Поскольку необходимо послушание. Для монаха это, наверное, самое важное на его составляющая, одна из важных составляющих, когда как бы тебе и указывают, правильно ты идешь и неправильно. Но, к сожалению, вот те монахи, которые в миру живут, которые сейчас, может быть, постриг принимают, и причем епархиальное начальство сейчас по большей части не дает благословения на эти постриги, поскольку есть условия, то эти люди больше, наверное, по гордости своей совершают эти постриги, чтобы как-то, может быть, выделиться пред всеми. Конечно, удивляет тогда, когда подходит к чаше, вот, и женщина объявляет на весь храм, что тайная монахиня Стефанида. Это я говорю, и в таком случае улыбка на лице, и ей задаешь вопрос, какая же после этого ты тайная. Так что я считаю, что в данном случае уместным остается практика, когда мы совершаем свой подвиг в монастырях под руководством игумена или игумени. Может быть, уместно совершить постриг в миру тогда, когда человек желает перед смертью его принять, как раньше у нас люди принимали. Ну и, соответственно, нужно получить благословение правящего архиерея на это. Если будет получено благословение, то, наверное, можно совершать.
Владыка, у нас остается уже не так много времени, и хотелось бы нашу программу закончить праздником Преображения Господня. Может быть, кто-то не знает, может быть, кто-то забыл. Вот у нас во вторник будет совершаться праздник Преображения Господня. И в связи с этим хотел спросить, в чем смысл этого праздника?
Преображение Господне – это один из двунадесятых праздников, то есть один из двенадцати праздников. А события Преображения описываются у всех трех синоптиков, трех евангелистов – Матфея, Марка, Луки, где описывается событие, когда Христос взошел вместе с учениками на гору Фавор. С ним были три ученика – Петр, Яков и Иоанн. И вот явился Христос во славе своей, преображенном виде, как пишется в Евангелии, одежды его стали белыми, как снег, и явились два пророка, Моисей и Илия. И был слышен голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И апостол Петр сказал, что вот, Господи, давай сотворим три кущи, то есть палатки, тебе одну, потом Моисею и Илье. То есть он не знал, что говорить. Настолько это событие преображения, сам этот факт был каким-то удивительным, благодатным. И апостол Петр в этой радости вот не знал, что и сказать. То есть Христос показал свою славу. Для чего он показал? Поскольку перед этим событием преображения Господня Христос впервые объявил ученикам о своей судьбе, о том, что он будет предан на смерть первосвященниками, фарисеями, книжниками, что он будет распят на кресте. И дабы как-то показать некое обетование, вот он преображается пред учениками своими, чтобы они, как мы и в Кандаке поем, что на горе преобразился, если пред своими учениками показал славу свою, да когда они видели его распинаемо, страдания оба уразумели вольной, и мирови проповедовали. То есть он есть воистину отчее сияние. То есть, чтобы эти ученики действительно утвердились в вере в преобразившегося Христа Спасителя. Но здесь необходимо праздник рассмотреть, наверное, с трех сторон. Во-первых, что дает этот праздник по отношению к самому Христу Спасителю, и это весьма таинственная сторона. Здесь Христос как бы показывает, с одной стороны, и божественную, и человеческую природу. Здесь нужно обратить внимание и на участников этого события, то есть на пророка Моисея как законодателя и на пророка Илию как ревнителя закона, а также на учеников, которых особо выделял Христос Спаситель из среды 12. Это три ученика, апостол Петр, который имел веру, как камень, он и говорил, Христос называл его Кифа, один из возлюбленных его учеников Иоанн Богослов, которого Писание именует ученик его же любляший Иисус, и его брат Яков, которых Христос называл сыны Громовы за их твердую, крепкую веру и ревность о этой вере. Поэтому событие это неоднозначное. А с другой стороны, третья, наверное, сторона – это духовно благодатное, что она дает для человека. Христос показывает нам славу свою, которую могут стяжать все люди, стремящиеся к этому свету, слава. Григорий Палама называет преображение Господним светом истины, царством небесным. То есть любой человек, стяжав этот нетварный фаворский свет, которые видели ученика Христа Спасителя, должны стяжать и Царство Небесное, которое внутри нас есть. каким образом стяжать этот нетварный фаворский свет, очищать исповедью душу свою, совесть свою, молиться, соответственно, и в таком вот благодатно-духовном состоянии все-таки не забывать и о двух главных заповедях, о любви Богу и ближнему своему. Вот такой краткий смысл преображения Господня. Он, с одной стороны, праздник прост, да с другой стороны, и непрост. С одной стороны, излучает свет, да свет непростой, нетварный, фаворский. С одной стороны, путь спасения прост, да тяжел, когда мы начинаем его совершать. Так что мне хотелось бы, чтобы мы все с вами в этот праздник преображения Господня попытались хотя бы очиститься душою своей и приблизиться к Богу. Тем более у нас есть и средства к этому. Исповедь, еще и причащение, когда происходит обожжение человеческого существа, когда мы с вами действительно становимся Богом по благодати. По благодати. Не в том смысле Бог с большой буквы, Бог с маленькой. Когда мы вот в момент таинства причащения Святой Евхаристии становимся действительно соучастниками и причастниками Божественного Нетварного Фаворского Света. Это процесс всей своей жизни. И, может быть, когда-то нам Господь к концу нашей жизни все-таки небольшой лучик этого Нетварного Фаворского Света подаст. А в этот день у нас вот в монастыре престольный праздник. Я вот, пользуясь случаем, хотел бы всех наших слушателей, зрителей пригласить в Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь на богослужение в день престольного праздника. Начнется он в 9:30 с божественной литургии и крестного хода, как мы обычно его совершаем. По окончании крестного хода будет обычное освящение яблоков, плодов, начатков овощей, которые обычно все православные христиане приносят и освящают, как знак благодарности Богу за его великие милости, что он послал новый урожай нам.
Да, Владыка, вот есть традиция, это как раз в день преображения Господня освящать плоды нового урожая. В связи с этим праздники называются еще «Яблочный спас». И есть в народе поверье, что до преображения яблоки не вкушаются. Так ли это?
Это не поверье, а устав церковный. В типиконе прописанный, где говорится о том, что до преображения Господня не вкушают винограда и плодов, а в самый день только праздника, по освящению плодов. Существовала такая традиция освящения винограда еще. В общем-то, и праздник преображения Господня, он связан, наверное, больше с виноградом. А первый виноград обычно освящали для Святой Евхаристии, и поэтому такое отношение к этим плодам. А у нас, поскольку винограда нет, то мы освящаем яблоки, и те овощи, которые рождаются к августу месяцу, как знак нашего благодарения Богу. И поэтому у нас в России традиция такова, что мы вот яблок не вкушаем до преображения Господня, то есть яблок вот этого года. Как бы знак почтения, с другой стороны, и устав церковный запрещает тем, кто вкусил плода до преображения Господня, весь август месяц не вкушать. Вот. Так что такая традиция прописана в церковном уставе в типиконе. Можете посмотреть.
Ну что ж, Владыка, время нашей программы уже, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю за нашу сегодняшнюю беседу. Ну и в завершении, может быть, еще хотелось бы пригласить всех наших телезрителей в праздник Преображения Господня посетить свои приходские храмы, особенно те, которые отмечают престольный праздник. В Москве можно прийти в Новоспасский монастырь, который будет торжественно встречать этот день. Всеночное бдение накануне будет...
В 17:00, да. И, насколько мне известно, телеканал «Союз» будет проводить прямую трансляцию. Так что я думаю, что те, кто по каким-то причинам не успеет или не сможет прийти в храм, то он может у нас вот в Новоспасском монастыре таким образом побывать. А в самый день в 9:30 будет совершаться божественная литургия, которую по благословению святейшего патриарха Московского и Руси Кирилла возглавит преосвященный митрополит Волоколамский Илларион. Так что вот такой вот у нас будет гость в этот престольный праздник. Он будет украшением нашего праздника. А сам святейший патриарх будет совершать божественную литургию и престольные торжества в Соловецком Преображенском монастыре. вот обитель славная, с которой воссияло очень много святителей Божьих, московских митрополитов, да и также место лагерей, где каждые пять земли пропитано кровью новомучеников-исповедников российских. Тем более, вот, насколько мне известно, и дедушка святейшего патриарха Кирилла там находился в этих лагерях и также претерпевал мучения. Вот это место особое, Соловецкий концлагерь, действительно русская Голгофа 20 века. Вот такая, наверное, вот история такие праздники нас ждут.
Такое завершение нашей программы. Да. Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Да, Бог всех благословит. Хотел бы, чтобы в день преображения мы с вами действительно стали лучше душою своей. Хотя бы действительно вот увидели лучик нетварного фаворского света. А может быть, стали бы, да и вообще, наверное, лучше, как-то чище, добрее. Ведь и внимательнее. Этого не хватает сейчас в нашей жизни. Мы как-то друг от друга пытаемся оградиться от наших близких. А лучше вот каждому улыбнуться, пожелать благословения Божие. Ну и я от себя лично всем желаю благословения Божие, помощи от самого преобразившегося Господа нашего Иисуса Христа, который преобразится 19 августа на горе Фавор.
Спасибо, Господи. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был викарий Святейшего Патриарха, епископ Воскресенский Савва. Всего вам доброго. До свидания.